Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 12 декабря 2015 года. Роль Итро в становлении Моше. Балак отправил мудрецам мадьянитов послание. «Вождь евреев Моше вырос среди вас», — говорилось в нем. «Можете ли вы открыть мне, в чем секрет его успеха?» Полученный им ответ гласил: «Действительно, эту змею Моше мы вскормили на своей груди. Мадьянит пригласил его в свой дом, дал ему в жены дочь и снабдил деньгами». Большой комментарий, глава Балак. Снабдить деньгами – это значит снабдить духовным экраном. Моше выстроил экран против своего эгоизма, иначе он не смог бы противодействовать фараону. 40 лет Моше жил в его доме и пользовался той же методикой, что и фараон, автоматически подчиняясь ему. Затем 40 лет он находился у Мидьян, женившись на дочери Итро. За это время Моше достиг такого уровня, когда смог возвратиться к фараону и противостоять ему, то есть восстать против вселенского эгоизма. И эту методику дал ему Итро. Моше начинает понимать язык Творца. Когда он покидает Итро, чтобы возвратиться в Египет, у него уже есть связь с Творцом. И Творец говорит ему из горящего куста: «Иди, я буду тебя вести». Ведь что у Моше есть? Это маленький первозданный эгоизм с особой точкой в сердце, который 40 лет был под фараоном и 40 лет под Итро. А сейчас ему 80 лет, то есть он достиг серьезных свойств эгоизма и определенных свойств бины. В общем-то, уровня работы ради эгоизма, но он уже может противодействовать фараону. Вопрос: а что значит «Мадьянит Итро снабдил Моше женой»? Ответ: это значит, что он дал Моше совершенно иное желание, которое позволило ему понять фараона, эгоизм со стороны. Ведь находясь внутри эгоизма, его нельзя понять, потому что у тебя и разум, и желания фараоновские. А Моше, будучи приемным сыном, вырос в доме фараона, окунувшись в эго по полной программе. Но у Итро он получил такое понимание управления, которое позволило ему противостоять фараону. Итро – это главная система управления, эгоизм, постепенно привлекающий альтруизм, для того, чтобы быть более связанным с ним. Это как человек, который уже изучает каббалу и идет вперед, хотя еще полностью находится в эгоизме. Но он уже что-то понимает, что-то соображает, входит в период подготовки. Затем в состояние ло-лишма – отдача ради себя. Он начинает понимать систему, хотя сам в этой системе находится еще на нечеткой стороне. Дело в том, что даже если ты хочешь управлять эгоизмом, ты все равно должен делать это с помощью света. Находясь внутри фараона, ты не можешь им управлять. Это просто жалкое эгоистическое состояние, из которого ты не в состоянии выйти. А когда ты начинаешь применять свойства отдачи и любви, то постепенно приближаешься к Творцу, к свойству правильного управления, хотя пока еще привлекаешь духовные силы ради эгоизма. Однако именно так ты начинаешь их изучать. Получается, что вроде бы ты пачкаешься, работаешь в эгоизме, но с помощью духовных сил. Это и есть клипа, нечистые силы, которые постепенно помогают переходить к настоящей отдаче и любви. А поначалу отдача не настоящая, но все-таки уже существует, хотя бы и ради эгоизма. Именно так мы проходим промежуточный этап, называемый ло-лишма, ради себя. Но теперь в каком-то контакте с альтруистической системой, а не с жестким фараоном, который бьет по эгоизму, У него нет ничего другого. Это полная клепа. Но внутри фараона уже начинают проявляться те альтруистические свойства, которые работают на него и называются эрефраф – великий сброд. Эти люди используют каббалистическую методику ради себя, ради своего возвышения и усиления. Из этого и развились все религии. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги» от 8 июля 2015 года.
Радиоверсия.
В чем смысл земной жизни? Вопрос. Если человек в прошлой жизни занимался каббалой, что это даст ему в следующем кругообороте? Ответ. Если человек в материальной жизни был уже на каком-то определенном духовном уровне, значит, он не должен больше возвращаться в земное состояние. Однако, в том случае, если у него есть определенная миссия относительно других людей, он может вернуться сюда, но это уже дело высшего управления. Человек, находящийся на духовном уровне, возвращается в этот мир или даже не возвращаясь, как правило, продолжает свое возвышение, соединяясь с другими частями общей души, общей системы. Вопрос. Может ли он позаботиться о том, чтобы не возвращаться обратно? Ответ. Нет. Поймите, что когда мы видим истинную систему управления, мы с ней полностью соглашаемся. У нас нет возможности торговаться. Мы видим, что все происходит по абсолютно правильным и справедливым законам. Земная жизнь имеет смысл только для того, чтобы выйти на следующий уровень существования, подняться к нему и достичь вечности, совершенства еще в течение этой жизни. Во-первых, это состояние не идет ни в какое сравнение с нашими нынешними ощущениями. Во-вторых, наш мир – «олам», от слова «алама» – «скрытие», призрачный, существующий только благодаря скрытию. От нас словно заслоняют настоящую картину мироздания и показывают нечто, находящееся в тени. На самом деле наш мир не существует. Как только мы исправим себя, мы уже не будем нуждаться в состоянии, называемом «земная жизнь». Причем мы меняем свое земное состояние при этой жизни, не ограничивая себя ни в чем, не рискуя ничем и постигая одновременно следующую высшую ступень. И пока живо наше тело, мы существуем в обоих мирах. А когда тело умирает, мы отреагируем на это совершенно спокойно, ведь мы уже будем находиться в другом мире. Как говорил мой учитель Рабаш, как ты вечером снимаешь свою рубашку и выбрасываешь ее в стирку, так ты выбрасываешь в стирку свое тело. Вопрос. Что будет с материальным миром после того, как все души соединятся с Творцом? Какой станет наша планета? Будут ли существовать деньги, банки, небоскребы? Ответ. Ничего этого не будет, потому что наш мир существует только в нашем воображении. Это иллюзорная реальность, которая дана нам в нынешних органах чувств и воспроизводится только в нашем желании. А вне желания ее не существует. Есть лишь один общий свет, который можно воспринять только в соответственно развитых новых органах ощущений. Из урока на русском языке от 1 ноября 2015 года.
Радиоверсия.
Одно решение для всех проблем. Вопрос. На все проблемы вы даете один ответ – объединение. Как такое может быть? Ответ. Объединение – это единственное решение против всех наших проблем, которые были, есть и еще будут. Если мы так и не достигнем между нами такого единства, которое принесет нам новую реальность и спокойствие. Единение вводит нас в систему, в которой мы все дополняем друг друга. Сейчас весь мир словно сломанная машина, в которой все детали действуют в разнобой. Нужно правильно и хорошо соединить их, чтобы все поправить. Это подобно телу, в котором есть всевозможные системы, органы, не функционирующие так, как им положено. Если наладить их работу, чтобы они действовали согласованно, то тело выздоровеет. То же самое происходит в нашем обществе. Посмотрите, какими болезнями оно страдает. Бедность и богатство, разводы, наркотики, внешние и внутренние враги, угрожающие нашей безопасности. И все это потому, что нет правильного соединения между людьми во всем мире. Именно мы, евреи, обладаем методикой объединения. Если мы начнем объединяться, то вызовем этим единение всего мира. Тогда мир перестанет предъявлять к нам претензии, ведь он получит то, что требует. В сущности, мир требует от евреев, чтобы мы привели весь мир к единству и этим прекратили его страдания. Поэтому единение – это действительно один ответ на все наши беды и проблемы. И у меня нет другого совета. Решение только в объединении. Из программы на радиостанции 103FM от 6 декабря 2015 года.
Радиоверсия.
Экономика Израиля. Тайна серебряного подноса. Часть третья. Борьба с властью – это борьба за ее передел. Что же людям делать? Как правильно оценивать ситуацию в условиях всеобщего дилетантства, когда все как в тумане, и каждый рассказывает нам свою историю, стремясь утянуть за собой? Как найти верный путь для общества, а не для интересантов? Массы всегда используются для личных нужд. Следует понимать, что какие бы факторы ни влияли на распределение ресурсов, все равно повсюду в мире большинству остаются лишь крошки со стола магнатов, которые он отдает народу на жизнь в качестве хлеба насущного, поскольку иначе не сможет зарабатывать свои миллиарды. Можно повести борьбу и выбить для себя немного масла, но не более. Магнат всегда хочет выжать максимум из всех, сообразно своему человеческому естеству, нравам своей эгоистической организации, характеру страны. И потому с этим соглашаются все – и власть, и экономисты, и прочие присутствующие. Массовые выступления и апелляции в Верховный суд бесполезны. Нигде в мире это не помогало. Подобные вещи хороши лишь для тех, кто их организует, чтобы дорваться до власти. И, безусловно, если начинаются подобные инициативы, то их кто-то заказывает. А потому всегда надо задаваться вопросом, кому это выгодно. Организаторы говорят, что действуют во благо народа, что это выгодно обществу. Однако за последнее столетие мы имели возможность наблюдать, чем заканчиваются любые начинания такого рода. Из 644 беседы о новой жизни от 5 ноября 2015 года.
Радиоверсия.
Придется сдаться. Сообщение. Исламское государство вербует ученых, планируя применять оружие массового уничтожения в своих будущих терактах в западных государствах с применением биологического, ядерного и химического оружия, самодельных взрывных устройств, содержащих опасные вещества. Такие вещества уже доставлены ИГИЛ в ЕС. Европарламент рекомендовал правительствам европейских стран обратить пристальное внимание на людей, имеющих доступ к опасным научным областям. Реплика. У мира нет возможности противостоять биологическому, ядерному и химическому террору. Придется сдаться. Конец цитаты.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.